«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем добрый-добрый вечер. В эфире с вами Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков.
Здравствуйте, Надана.
Категорически, Дмитрий Юрьевич.
Симметрично, да.
Как вы эту жару переносите?
А у меня есть кондиционер. Чудо зарубежных технологий. Хотя бы спать нормально можно, а так очень жарко.
Я надеюсь, вы на Украине его намародерили-то? Вместе со стиралкой.
И унитазом.
И унитазом, да. Ой, не знаю, меня совершенно не спасает. Я вареная, как незнамо что. Но вдохновилась я своим состоянием. Помните, как-то в эфире я предложила нашим слушателям, а точнее вашим поклонникам, придумать коктейль, который можно было назвать в вашу честь.
Да, да, да.
И вот, изнывая сегодня от жары и помышляя уже, простите, о суициде, я решила таки почитать эти прекрасные комментарии. Я отобрала несколько рецептов. Итак, друзья, это было недели 3 назад, но мы отобрали, ладно, мы, я отобрала, а он все лавры себе заберет, как обычно. Давайте, короче, озвучим некоторые варианты. Итак, есть вариант замены мохито. Лондонский мятный свизл, сухой джин, 50 миллиграмм сахарный сироп, 20, лимонный сок 15, содовая 100 миллиграмм миллилитров, мята 2 грамма, дробленый лед. Как вам?
Я чувствую, люди разбираются в том, о чем говорят. Я, к сожалению, нет.
Идем дальше. Водка 50 миллилитров, сахарный сироп 20, содовая 100, лайм 40 грамм, мята 4 грамма, дробленый лед 200. Почему опять 200, не знаю.
Ну, тут уже другое, да, чувствуется, да.
Чаек в стакане, в подстаканнике подавать с дементием. Ну и самый главный рецепт. Стакан спирта, 3 капли воды, вот коктейль Гоблин.
Людей не проведешь, да.
А, друзья, не все рецепты, конечно, я смотрела, но вот из того, что увидела, отобрала то, что мне показалось наиболее симпатичным. Может быть, Дмитрий Юрьевич как-нибудь такое и приготовит. Посмотрим.
Ладно,
давайте пойдем к таким хорошим, радостным новостям. Тем более, вот мы уже знаем, что даже выпить по радостному поводу. ЛНР полностью освобождена. Союзные подразделения Вооруженных сил России, Народной милиции ЛНР 2 июля освободили город Лисичанск. Это был последний форпост украинских сил в бывшей Луганской области, в бывшей для них. То есть, по сути, сейчас ведется зачистка уже Лисичанска, какая-то еще работа проводится. Ну и после этого, в принципе, можно говорить, что этот момент завершен. Как вы считаете, как на Западе на это отреагируют?
Да никак. Мне так кажется, они все прекрасно понимают, что там происходит. Но наших парней и девчонок хочется поздравить, что наконец-то увенчалась успехом, так сказать, часть специальной военной операции. Погибшим, естественно, слава, живым жить и дальше. Ну, а что там думают на Западе? У них, по-моему, задача номер один – это как можно сильнее разрушить все то, что отходит к России, когда они, отходя, так сказать, с позиции, уничтожают населенные пункты целенаправленно. Вторая задача у них – это уничтожить как можно больше украинских мужчин, граждан Украины, которых гонят территориальную оборону на передний край, где их раскатывает российская артиллерия. Все это они прекрасно понимают, отлично знают и действуют осознанно. То есть к Западу там ни с какими вопросами обращаться не надо. Это циничные, холодные, расчетливые люди, которые делают вот так.
Я почему спросила именно, как вы оцениваете реакцию Запада, потому что вот меня смутил один момент. Вооруженные силы Украины не стали сражаться за Лисичанск до последнего, как это, например, было за Мариуполь. И вообще, в принципе, если посмотреть на продвижение союзных сил на Луганском направлении, да, бои были, не говорю, что это была увеселительная прогулка по пляжу, далеко не так, но тем не менее вооруженные силы Украины очень быстро отступали. И возник у меня вопрос, учитывая, что Запад продолжает поставки вооружений Киеву, продолжает кричать до последнего «Украинцы, стоим!». Очевидно, что они где-то накапливают силы. Поэтому, как вы считаете, возможно ли, что западные партнеры вместе с Киевом готовят какой-то кулак уже на Донецком направлении?
Ну, очень даже может быть, да, безусловно. То есть, ну, вернусь немножко назад, что перед штурмом Мариуполя все эти Ой, к сожалению, у вас нельзя ругаться нехорошими словами, а очень сильно хочется. То есть вот эти все украинтузиасты хором орали. Мы вам в Мариуполе, мы вам устроим второй Грозный.
Было.
Как-то, наверное, никто не в курсе, что Грозный взяли. Как-то так получилось. И нехорошие люди, которые в нем засели в тот момент, они как-то закончились очень быстро. Ну и Мариуполь взяли, да. И если там кому-то кажется, что вот это вот штурм населенных пунктов, это что-то там невыполнимое, это глубочайшее заблуждение. Уже неоднократно говорили, что при наступлении в чистом поле соотношение должно быть 3:1. У наступающих должно быть втрое больше. А в горах и в городах 7:1. Так вот, замечу, что российских войск там кратно меньше, в разы, то есть меньше, чем украинских. А тем не менее, продвигаемся вперед именно мы. То, что они куда-то там прячутся, ну, я вот сегодня слышал, что они поутащили куда-то все американские гаубицы, которые там
М-3-7.
Да, которые там далеко стреляют, и вот якобы их уже где-то там с этими гаубицами как-то усиленно готовят, обучают, показывают чего и как, потому что они где-то там они скопятся, и после этого на нас нападут. Ну, скапливайтесь на здоровье, ничего против никто не имеет. По местам скопления очень удобно лупить из всего, что у нас есть. А у нас всего есть гораздо больше, чем у них. Создаст ли это проблемы? Определенные, естественно, да. На какой-то успех я бы на их месте не надеялся. Даже не надеялся бы. Вот так.
И тем не менее, мы прекрасно понимаем, что есть две линии фронта. Одна реальная линия фронта на земле, вторая информационная. И чего уж греха таить, в информационном плане украинская сторона, ну, не без помощи западных советников, действительно периодически уделывает нас. Нас — это Россию. Я за прямоту, может, вы со мной не согласны, и тогда мы с вами здесь поспорим. Но я считаю, что в информационном плане мы украинской стороне проигрываем. Это плохо, но, на мой взгляд, это так. Славянск — это очень важный город. Это абсолютно историческая будет исторический эпохальный момент. 14-й год Славянск и сейчас. Как вы считаете, как нам не допустить вот именно информационных ошибок, когда начнется уже активное продвижение в сторону Славянска? Военным советы давать не будем. Давайте по медике пройдемся.
Ну, как сказать, знаете, это как в начале спецоперации непрерывно говорили, что мы эту информационную войну проиграли. Тут вроде очевидно, нас на нее и не звал никто, и не пустили нас туда, потому что западные СМИ наши выметают оттуда вот просто там железной метлой, ничего быть не должно, никаких Russia Today, никакого российского телевидения, ничего вообще, категорически, даже таких, как я, там быть не должно, например.
Без вас жизнь не та, как без кота.
К сожалению, да. Вот, ну и что? Вот они сами там друг друга окормляют и рассказывают друг другу всякую чушь. Я уже говорил, вернусь еще разок, что когда-то была такая советско-финляндская война перед началом Великой Отечественной в 1939 году, когда финские СМИ яростно рапортовали. Вот здесь вот уничтожена советская колонна танков. Вот здесь уничтожен советский полк. Здесь вот уничтожен батальон. Уничтожено это, разбито здесь. Смотрите, горящие танки, мертвые русские. Бац, подписываем капитуляцию. И это на финнов подействовало вообще, я не знаю, там как ведро с ледяной водой на так называемую нацию. Как же так? Мы же только что все победили. И вот эта самая информационная война с их стороны сыграет с ними, с моей точки зрения, точно такую же злую шутку. Да, я тоже, как и все. Мы привыкли просто к этому вот безумному напору информации, который просто вот натурально сшибает с ног. Когда спецоперация началась, я вообще неделю не работал. Я только сидел и смотрел в экран. Наверное, как и все, потому что такое количество событий, такой напор. А руководство военное ограничивается. Вот точка, Нашенков выступит и расскажет, что там произошло. Сначала это бесило, а потом, оказывается, он говорит о том, что действительно произошло. Не выдумывает ничего, там то, что действительно произошло. И эти сообщения заслуживают полнейшего доверия, потому что, ну, вот так вот они готовят информацию. Мало, я согласен, да, мало. Но, глядя на Украину, ну, там смехотворное все просто. И последняя их победа – это признание борща где-то там в ЮНЕСКО, еще чего-то там. Но это же сумасшедший дом. Вас вот здесь нахлобучили, тут нахлобучили. Борщ признан культурным наследием. Поздравляю. какая-то этническая фигня где-то сбоку, не пойми о чем, не пойми зачем, страшная победа.
Ну, мы же тоже понимаем, да, что в 21 веке, если ты правильно что-то не преподнес в медийном пространстве, да, считай, этого не было. Грубо звучит, но тем не менее это так. А перед, скажем так, генеральным сражением за Славянск, лично я выделила два таких медийных момента в контексте российской специальной операции на Украине. Первый – это Буча. Потому что украинская страна придумала этот фейк, она активно его внедряла в западное сообщество, жуткий, чудовищно отвратительный фейк. Но мы не смогли, а, его предупредить, этот фейк, и, б, на мой взгляд, грамотно его отбить. Второе – это тема обмена военнопленных. Я думаю, вы тоже в курсе этой повестки, что украинская страна первая озвучивает эти моменты, первая их вбрасывает, а тут тоже такое правило – кто первый, тот и прав. Для такого глобального медиапространства. Сейчас у нас будет короткая рекламная пауза. И, Дмитрий Юрьевич, давайте после нее я предлагаю нам с вами подробно разобрать вот эти примеры, потому что перед Славянском, я думаю, вот нечто подобное украинская сторона будет пытаться воспроизвести, чтобы повлиять на своих западных партнеров. Как думаете?
Да, уверен, господи, там же это, я не знаю, бешеная белка, мечущаяся из угла в угол и городящая, вообще не пойми что.
Отлично, будут, вот будут. После короткой рекламной паузы подробно об этом поговорим.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Я кратко еще раз напомню для тех, кто к нам подключился. Перед генеральной схваткой за Славянск мы с Дмитрием Юрьевичем пытаемся разобрать информационный фронт. И я привела два примера победы в информационном пространстве украинской страны. Это была история с Бучи, когда они выдумали этот фейк и пробросили его. И это тема обмена военнопленными. Итак, Дмитрий Юрьевич, в контексте Славянска, какие выводы мы должны сделать, как не допускать повторения этих ошибок?
С моей точки зрения, ну как, это все уже давно, ничего нельзя заглушить, как когда-то глушили всякие там голоса Америки, свободные Европы, ничего нельзя отменить, все равно все увидят, а поэтому должен главенствовать принцип: не можешь победить — возглавь. Я это вижу в информационном поле только так, то есть опережающее, так сказать, руководство, репортажи и всякое такое, и даже если вдогонку, то оно должно быть. Вот случилось нечто в этой самой Буче. Я не увидел никакого документального фильма с глобальным разбором, что же это случилось. Да, мы-то, как эти, так сказать, деятели медиапространства, там сидим в специфических каналах, все видим, все знаем, но чтобы целиком гражданам показывали, нет, не видел. Я такого не видел.
Я не видела.
Да, до того было в Краматорске, по-моему, когда они там точку У запустили на вокзал, да. Убили сколько-то человек, это было как-то раскручено в СМИ как таковых? Нет. Вот опять там что-то случилось, и это не раскручено. Когда там как его, Герасименко или как его там бегал, во всем виноваты русские, какой-то, в какой-то там магазин якобы загорелось, где Зеленский сказал, что убил 1000 человек, убило. А оказалось, что 1000 человек не убило. А оказывается, он закрытый давным-давно магазин стоит, этот мол. А оказывается, вообще никого не убило, вы все лжете. Это прекрасно, что это вот на глазах у западных кураторов происходит. Но это их не остановит, нет. Они будут гадить и дальше. С моей точки зрения, я, конечно, не знаю, но вот сегодня я, наверное, лично я, первый раз увидел, что вот обстрел Белгорода, где эти укронацисты убили семью из Харькова, где муж вывез из Харькова свою первую жену с детьми, и их и убили. То есть вообще безумие какое-то. Вот, пожалуйста, посмотри. Так эти твари тут же заявили, что это мы сами себя обстреливаем. Ну, блин, ну тут ни стыда, ни совести у людей. Там, я не знаю, хоть это... испражняйся на голову, для них это все божья роса, у них все хорошо, они ни на что не реагируют. Ну, так должна быть, на мой взгляд, опережающая информация, которая все подробнейшим образом показывает. Обстреляли мирный город, люди погибли, так вы покажите этих людей. Че рассказывать, что вот там в Донецке кладбище, где детей хоронят? Сделайте страничку в интернете на английском языке, куда можно пойти и увидеть, кто это сотворил, что это делал. Я опять в сотый раз возвращаюсь уже, что все знают, кто на этих артиллерийских батареях служит. Все знают, по чьему приказу стреляют. Покажите. Вот убийцы, да, и вот кого они за сегодняшний день убили. Нет, все время гробовая тишина. Я считаю, что это неправильно. Когда говорят, вот три человека погибло, согласен, да, погибло. Но это живые люди, в общем-то. А нам надо показывать живых людей, которые были живыми, а вот они уже мертвые. За что и кто их убил? За что они пострадали-то вот так? Это надо показывать.
Что касается темы обмена пленными. Вот опять был обмен 144 на 144. Да. Украинская сторона здесь опять взяла пальму первенства. В медиа они оперативней и поворотливее в этой части. Как вы считаете, ну вот что нас сдерживает? Вот готовим обмен. Понятно, его уже не за 5 минут решили, да, до того, как опубликовали. Был период подготовки. Это какая-то старая советская школа в нас говорит, главное замолчать до последнего, или что? Вот у вас объяснение есть?
Советскую школу лично я могу понять. Там все-таки кругом были люди из народа, безо всяких этих преувеличений. Это люди из народа, из крестьян, из рабочих и прочее, у которых там к так называемой дипломатии отношения, мягко говоря, крайне настороженные. Вот не принято в народе выметать ссор из избы. Поэтому мы не будем рассказывать, что плохого было в истории Советского Союза. Если про это не говорить, значит, ничего не было. Ну, да. Потом на этом месте объявляется гражданин Солженицын, который несет настолько лютую ахинею, а граждане в это верят. Вы же молчали. А вот вам сказали. И теперь давайте, разберитесь вот с этим. Вы зачем это делаете? Почему нельзя нормальным людям взять и рассказать? Да, готовим обмен. То есть, если с точки зрения, надо ли менять пленных, с моей точки зрения, да, надо. Это пока кого-то лично не касается. Если это не ваш отец, не ваш муж, не ваш брат, вот вообще он не ваш. Да, вы можете покричать, нифига себе, там нацистов, их судить надо, а их на пленных обменяли. А если это мой отец, да мне плевать, хоть на Гитлера живого его меняйте, это мой папка. И я хочу его видеть дома. Это абсолютно нормально. И то, что руководство меняет вот так, и это абсолютно нормально. Но зачем оно молчит и ничего не показывает? Там ни процедуры подготовки, никого отобрали. Вот потом какие-то обрывочные сведения вылезают, что там 95% это инвалиды с украинской стороны, потерявшие руки, ноги, и которых на фронт уже не призвать. То есть, условно скажем, они воевать-то больше не смогут, потому что нет конечностей. Ну да, ну так это какие-то отзвуки там долетают, вот какие-то фотки, а другие фотки кричат, вон, смотри, у них все руки и ноги на месте. Нет, надо ширше освещать, на мой взгляд.
Я с вами согласна, и хотелось бы больше информационной открытости, потому что вы абсолютно правы, когда что-то где-то замалчивается или не договаривается, да. Например, уже не важно, какие, кстати, были мотивы, этим активно потом начинают пользоваться. Вот один из последних, на мой взгляд, очень показательных примеров. Понятно, что сейчас будет активно именно донецкое направление, да, Славянск, Краматорск, Авдеевка. Что вы думаете, 3 дня назад в донецких телеграм-пабликах, сразу проговорю, абсолютно патриотических, там, Новороссии, да, там, Донецк решает или как-то так, неважно, которые постоянно дают сводку обстрелов и прочего, вдруг появляется информация с видео, это важно, с видео, значит, что выпускников Академии МВД, Народной милиции ДНР, я помечаю ДНР, мобилизовали на фронт без документов, то есть ничего никак юридически не оформили. И к зданию, соответственно, пришли мамы, сестры этих самых ребят, которые стали задавать вопросы и возмущаться. И это попало на видео, и это видео стало расходиться именно по патриотическим, скажем так, телеграм-пабликам. Вот я бы хочу понять, Дмитрий Юрьевич, как это можно оценивать? Потому что раньше такое себе представить было невозможно. С чего вдруг такая искра, причем такая мощная искра?
Ну, я бы поискал для начала. Мы помним, когда в предыдущий раз туда прилетела точка У и людей поубивала. Там перед этим жен и матерей собирали специально в определенном месте, куда должна была прилететь точка У. Я, честно говоря, как-то очень слабо представляю, как в военизированных организациях кого-то можно без документов куда-то забирать. Не представляю просто. То есть, я не знаю, документы у тебя всегда при себе, штатное расписание, оно в штабу лежит и никуда не девается, и отправлять вас без списков и без документов, это как-то непонятно. То есть с этим для начала было бы неплохо разбираться. Но интернет – это в первую очередь инструмент для стремительного распространения слухов. Тут ключевое – правда ли это? Или это специально вброшено для вызова всеобщего, так сказать, недовольства? А как вы, граждане, это определяете? Вот все время хочется поинтересоваться. Вот как вы определяете, вот это правда, это неправда? Вася сказал правда, а Петя сказал неправда, а может наоборот. Как вы это дело проверяете? Я бы на подобные психотические заявления просто перво-наперво не велся бы и заходил с другой стороны. Это не повод собираться толпой, по которой могут жахнуть из гаубицы. Вот не повод категорически.
Но тем не менее, это видео, почему оно меня зацепило, повторюсь, вышло бы в каком-то телеграм-канале там «Рога и копыта», 3 подписчика, да, внимание бы не обратило, мало ли кто там чего вбрасывает. Повторюсь, пошло по сетке довольно патриотических донецких телеграм-каналов. И о чем я в тот момент подумала? Не наблюдаем ли мы некую небольшую раскалибровку внутреннего управления в ДНР и ЛНР? Мы же прекрасно понимаем, что теперь Россия признала их независимость. Это важный момент. Второй момент. Границы ДНР и ЛНР расширились. Третий момент. На Западе, ну, простите меня, не идиоты, да, и мы, конечно, все любим Задорнова, мы любим вот это «ну тупые». Давайте смотреть правде в глаза. Попытка расшатать ситуацию внутри ДНР и ЛНР на фоне продолжающейся спецоперации вполне в духе и в стиле наших западных партнеров. На ваш взгляд, как нам лучше держать руку на пульсе в этих республиках, потому что что-то, вот, по-моему, пошло уже не туда и не так?
Ну, так и должно быть. Никто это ничего не прекращал и, что самое интересное, не прекратит никакой деятельности, нацеленной на развал, внесение смятения и прочее. То есть, вот для меня лично в наших интернетах и не в наших только, как только к вам обращаются не с фактами, а как только пытаются вам надавить на эмоции, неважно где, сразу знайте, вас обманывают. Вот сразу обман. Как только обращаются к эмоциям, это сразу обман. Здесь вот разъяренные матери, тут несчастные дети, еще чего-то. Это обман. Естественно, они и дальше будут так делать. При этом, когда нечто подобное вбрасывают, подсовывают, ну, люди могут совершенно прилично и добросовестно это распространять. Потому что им давят на эмоции, и они вот это распространяют. Так делать нельзя. Должна быть информационная гигиена. Заниматься этим должен известно кто. Людей, которые работают с большими, так сказать, массами граждан. Их надо специально учить этому. Это не место для заполошных, визжащих, истеричных. Нет, нельзя такое. И показывать такое нельзя. И контролировать надо тех, кто это публикует. Увы, вот мир устроен вот так.
Есть еще одна важная тема. Это освобожденные территории. Я предлагаю поговорить об этом после небольшой рекламной паузы.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы обратили внимание на гендерный паритет? Я сначала начала с себя, во второй части с вас, сейчас опять с себя. Тонко?
Очень тонко, очень.
Все на благо американцев, так сказать, друзья, чтобы они не обнимали колени на Ютубе и не плакали. У нас гендерный паритет. А мы с вами должны сейчас будем поговорить про работу России в медиаполе, в социальной части на освобожденных территориях. Но перед тем, как мы к этой части перейдем, вот такая небольшая новость, да? Лидер партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Очень короткое название. Сергей Миронов предложил переименовать Калининград. Значит, переименовать его он предложил в, господи боже мой, Владибалтийск. Друзья мои, Владибалтийск.
Дмитрий Юрьевич. Я думал, это шутка.
Никак нет. Докладываю, это не шутка. Ну, как вы оцениваете? Вот сейчас время для того, чтобы переименовывать Калининград. Мы понимаем, какая обстановка вокруг города. Но вот такая инициатива, как вам?
У меня переименования, они все время как-то странно для меня выглядят. То, что вот в Питере происходит, это какая-то такая, знаете, мелкая такая гнусненькая месть. Вот мы большевиков-то ненавидим, сейчас вот мы переназовем все. Ну, вот, была там улица Герцена и улица Гоголя, а теперь это Большая и Малая Морская. Для меня они никогда не были ни Большой, ни Малой Морской. Вот никогда. Я вообще не понимаю, где там что теперь. Так, наугад. Смотрю, вот касса Аэрофлота тут была. Вот это помню. А остальное не помню. Зачем это для меня загадка? Я не знаю. При этом никогда не оглашают, в какие деньги все это обойдется. Мне вот интересно послушать. Какие деньги обойдется. Вижу иногда хорошие примеры. Была милиция, а давайте ее назовем полицией. Что это изменит, с одной стороны.
Там внутренняя структура немножко поменялась. Если вы про полицейскую реформу, она так и называлась. Полицейская реформа, наследие Дмитрия Медведева. Вот это вот все.
Переназывание ничего не меняет. Для того, чтобы машина быстрее ехала, не надо из зеленого в красный цвет ее перекрашивать. Вот двигатель надо перебирать. Вот это да, это да. Но вот внутри было подразделение ОМОН, которое было отряд милиции особого назначения. И он так ОМОНом и остался, как отряд мобильный особого назначения. Но все равно же это нашивки не поменяли. А внутри? А сколько денег на изменение документов? А сколько денег на изменение табличек? Одно, другое, пятое, десятое. Какие цели-то преследуются? Ну, в конце концов. Была улица Салтыкова-Щедрина, давайте это будет Кирочная. Ну, мне Кирочная гораздо дальше от меня, чем Салтыков-Щедрин. Зачем это? Ну, зачем? А тут что это такое? У меня вот есть один,
так сказать. А тут Владибалтийск.
Вопрос. Я понимаю, если вот Волгоград переназвать обратно в Сталинград. Это я понимаю. А все остальное нет, не понимаю.
Так, собственно, я хотела это обсудить. Мы понимаем, да, что вокруг Калининграда сейчас, мягко говоря, очень непростая обстановка. Наши западные партнеры, не партнеры, в одно слово, переносят центр силы, в том числе в Прибалтийские регионы. Саммит НАТО в Мадриде это показал. И вот, пожалуйста, партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду», да, это официальная партия в Госдуме. И вот реакция официальной партии из Госдумы на вызовы вокруг Калининграда. Давайте его переименуем. То есть я хотела здесь обсудить сам подход, саму реакцию. Каких-то других вариантов у нас, видимо, нету, да?
Это настолько странно, что я даже не знаю, что сказать. Вместо того, чтобы смотреть в глаза этой самой Литве со значением, выключая электричество, воду, газ, воздух, там, что мы им вообще можем выключить?
Да воздух не можем, никак нет.
И интересоваться, как там, нормально у вас, нет, нормально? Причем тут какие-то переназывания? Что это дает-то? Ну, ничего, по-моему, кроме смеха, как внутри страны, так и снаружи, ничего, кроме смеха и издевательств, это не вызывает.
Вот смотрите, а теперь переносимся на освобожденные территории. Давайте возьмем такие крупные моменты. Ну, Мариуполь, очевидно, да, который стал, в принципе, одним из успешных брендов российской спецоперации. И возьмем Херсон, в частности, Херсонскую область. Положа руку на сердце, если в Мариуполе действительно был значительный процент людей, которые ждали Россию, которые хотели освободиться от Украины, которые несколько были ошарашены тем, что кто-то потерял дом, кто-то потерял родных и близких в ходе спецоперации, называя вещи своими именами. Но, тем не менее, определенный процент людей, готовых жить в России, там есть, в русском мире. Что касается Херсонской области, это процент ниже. Там много людей сомневающихся, много людей, которые... допускают, а вдруг вернется украинская власть. То есть там самые разные настроения. Теперь вопрос. Есть у нас в России специалисты, политики, политтехнологи, медийщики, прости господи, да, люди, отвечающие за социальный блок, которые могут работать в таких непростых зонах, не предлагая им переименование улиц, например, да, или покраску чего-нибудь под какой-нибудь флаг, а предлагающих что-то, что действительно возымеет успех на сознании людей, особенно сомневающихся.
Такие люди, возможно, есть, но я их что-то в родной стране как-то не наблюдаю. И деятельность их кипучую, несущую положительные плоды, тоже как-то не вижу. Про Херсон я бы сказал, что, судя по беседам с тамошними гражданами, там большинство это нормальные люди, которым вообще плевать на все это. Им жить надо. Как это они сами говорят, там проживают хатоскрайники. Ничего не знаю, моя хата с краю. И ключевое в работе с такими регионами – это налаживание нормальной мирной жизни. То есть, как только люди нормально живут, а значит, у них есть работа, они получают зарплату. На эту зарплату они могут снять нормальное жилье или какое у них там есть, отвезти детей в школу, отучить в институтах, самих ходить в больницу, ездить в отпуск. Вот как только все это есть, на остальное откровенно плевать, никому ничего не интересно. Там есть другая беда, что когда начинают перечисляет, что там кто-то хочет, кто-то не хочет. Вот в условиях специальной военной операции, это все, конечно, прекрасно, что у разных людей разные желания, но к этим желаниям не сильно будут прислушиваться. Поскольку руководство страны говорит, что мы пришли туда навсегда, думать надо о том, как там жить навсегда. И если что-то не нравится, ну, наверное, можно оттуда уехать. Возможно, в Россию. Возможно, ну, если совсем мозгов нет, на остатки этой самой Украины, куда скоро опять придут российские войска. Ну, вот так оно решается. Да, жизнь – это не сказка, там все достаточно сурово. Россия туда пришла, и уходить оттуда не будет. Могут ли туда вернуться украинцы? Да, с терактами, убийствами, это то, чем бандеровцы в основном-то и занимались, да, такие вернуться могут. Как это пресечь? Исключительно сотрудничеством с властями, которые там наводят порядок. Ничего другого нет. Знаете, мне вот все время больше всего мне импонирует, например, когда Вторая мировая война начиналась, гражданин Черчилль обратился к нации, к англичанам, и сказал, что, дорогие, не помню, как он их там, сограждане, соподданные или как.
Fellows.
Да, ничего не могу вам предложить, кроме крови, пота и слез. Это, по крайней мере, честно. Вот что нас ждет впереди, собственно говоря. Если граждане думают, что завтра там это аналог египетских и турецких курортов будет, нет, не будет. Там достаточно длительная работа по восстановлению предстоит. Будет тяжело. К этому надо быть готовыми. Не в сказку попали. Но вот то, что украинские вооруженные формирования туда не пустят в том виде, как это было, это да, это точно.
Новым главой правительства Херсонской области стал калининградский экс-чиновник Елисеев. Как вы считаете, действительно надо на освобожденных территориях, да, может быть, и в ДНР, и в ЛНР, ставить как можно больше людей, выходцев из России? Или лучше искать на местах?
По-моему, там дело не столько в том, что это люди, выходцы из России, сколько в том, что конкретно вот эти люди имеют серьезный опыт государственного управления. Вот у нас есть же теперь там Академия государственного управления, если правильно помню, при президенте. Да, там людей специально готовят, учат для работы на административных должностях. Потому что нас все время вводят, я считаю, не очень это, не специально, но вводят в заблуждение. Сейчас мы вот этого выберем, который нам больше всех наобещает. И с нетерпением будем ждать, когда мы окажемся в сказке. Не окажемся. Демократия, она не про это. То есть, выбирать вы можете кого угодно, но когда вы хотите лечить родную маму или папу, вы почему-то ищете толкового профессора. Не того, кто громче всех и лучше всех рассказывает, а того, у кого большое количество операций проведено и очень большой процент выживаемости. Ну, так и тут. Давайте позовем специалиста. Но он же не один там. Там же масса народу местного, ну, может он как это, так сказать, как глава, он понимает лучше. Просто в силу опыта и стажа, так сказать, умения у него другие. А так-то там местные руководят. За ними, кстати, тоже надо смотреть. Угу. Точно так же, как за нашими. Кто там чем занимается, в какую сторону тянет и как вообще.
Как пресечь коррупцию в рамках работы на освобожденных территориях? Понятно, что стройка идет в том же Мариуполе. И понятно, что возможно, никого не обвиняю, предполагаю, что в том числе там есть и коррупционный момент, допускаю. Как пресекать?
Элементарно. У меня есть готовый рецепт. Ну-ка. Зарплату на карточку, вот столько ты получил, и дальше смотри, сколько ты потратил. Потратил больше, отчитайся, где деньги взял.
С карточками не можешь. Там проблема, Дмитрий Юрьевич, в том-то и момент.
Это ненадолго. Да, на старте могут быть какие-то там эти отклонения туда-сюда, это неизбежно. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Но потом все это душится на раз, два, три. Точно так же, как и в России. Просто делать этого никто не хочет.
Вот это и смущает, в том числе, что вы сказали, что вы тоже не наблюдаете и по России матушке таких управленцев. Ладно, продолжим после небольшой рекламной паузы, мы скоро вернемся.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, гендерный паритет опять соблюден. Прекрасно. Давайте поговорим с вами о такой замечательной стране, с замечательным лидером, я имею в виду Белоруссию. Александр Григорьевич действительно сложный политик, который иногда, на мой взгляд, делает довольно сложные внешнеполитические маневры, в которых лично я хотела бы разобраться, но без 100 грамм одного из коктейлей, который в честь вас уже назвали, я боюсь, я не сдюжу. Итак, Белоруссия ввела временный безвиз для граждан Польши. Эта новость вот совсем недавно прошла по новостной ленте. Я напоминаю, что Польша была одной из тех стран, через телеграм-канал Нехта или Некста, там по-разному ее называли, фонетику использовали, которая пыталась взломать внутрибелорусскую обстановку. Вот вы можете объяснить, в чем как бы идея сейчас вводить хоть и временный, но безвиз для граждан Польши? Вот чтобы что?
Мне кажется, Александр Григорьевич так бодро троллит эту самую Польшу, которая там уже в пене заходится и в корчах по поводу Украины, а он делает широкий шаг, жест, так сказать, да, приезжайте к нам.
Вы намекаете, что он заманивает врагов белорусского народа, чтобы потом какая-то макатов душили или что?
А откровенные враги там проникнуть не могут. В Белоруссии КГБ работает так, как положено работать КГБ, а остальные добро пожаловать. Смотрите, нас все душат, а мы к вам, так сказать, вот всем сердцем. Правильно делает.
Думаете, правильно?
Да.
Как вы считаете, а наши западные партнеры, вот Британия, которая там ввела очередные санкции, теперь в Беларуси, так понимаю, британскую сумочку ты теперь уже днем с огнем не сыщешь.
Как жуть.
Жуть, да. Ужасно. А как считаете, попытаются они по-новому раскачать ситуацию в Беларуси на фоне российской спецоперации? То есть поджечь еще одну точку, тем более уже обкатывали.
Я думаю, что нет.
Почему? Только
я бы про другое сразу задумался. А вот если бы, эти БЧБшники с Мгары там победили не так давно, что бы сейчас было на Украине, что бы сейчас было в Белоруссии? Там реки крови лились бы просто. А потому что всех их передушили там вместе с этой нехтой. Нехта, она это как никто, условно. Скажем, вот, в переводе. Вот, нехта, она правильно произносится. Не некста, нет. Вот.
Ну, смотрите, мы же понимаем...
Да, там с этими, как вот, со спецслужбами в самом правильном смысле полный порядок. Там все это передушили на корню. Их там сотнями депортировали за границу. Всех этих барбосов, которые хотели совершить государственный переворот. И тут, понимаете, вот с моей точки зрения, там, ну да, ну не всем Александр Григорьевич нравится. Но это, а вот главное это, между прочим, государственный переворот не случился благодаря ему. И, между прочим, очаг напряженности и военной угрозы у границ России не образовался благодаря ему же. Это он проявил мужество, это он дал команду все это душить, давить, и задушили, и задавили. Слава тебе, Господи! Люди, которые так активно участвуют в так называемых цветных революциях, они же государственные перевороты, они вообще не понимают, что за этим следует. А потом, ну, как на Украине, что же самое, да, в 2014 году им говорили, чем это все закончилось. Ой, ты такой умный, там можно подумать, а мы считаем, что будет не так. Считайте, как хотите. Вот теперь вы все видите, чем это закончилось кровавой баней. Ой, мы не думали, а мы думали. Ой, мы не знали, а мы знали. Не получилось ничего из этого, и слава богу. А сейчас, я думаю, нет. Уже такие ходы, которые вот прокатывали раньше, нет, не прокатят. Ни английские, ни американские, ни немецкие.
Нет. Думаете, спящих там нет, готовых на низком старте?
Есть, конечно, да. Непонятно, куда стартовать и в какую сторону бежать. Как выводить людей на улицу? Ну, с моей точки зрения, уже никак. Не вывести.
Хорошо, а давайте перенесемся в другую страну, где уже была попытка что-то там раскачать. Узбекистан. Когда было предложение внести поправки в Конституцию по поводу статуса автономии. Простите, сейчас ее не назову, потому что там большое сложное название. Но это 40% территории Республики Узбекистан. Там начались протесты. Да. Президент Узбекистана приезжал в эту автономию. И сейчас там введен комендантский час. Но, тем не менее, уже официальные власти Узбекистана говорят о том, что наблюдалось влияние внешних сил. Вам не кажется, что прощупывают какую-то любую постсоветскую страну, где можно что-нибудь подорвать, поджечь и прочее?
Нет, не кажется. То есть там везде, как это, знаете, на фотографии видны уши фотографа, так и там везде видны уши Ми-6 и ЦРУ, везде, повсеместно.
Извините, Каракалпакия, извините, ради бога, чтобы назвать эту автономию, да.
Каракалпакская АССР. Да. Она была автономией, так сказать, при советской власти. С моей точки зрения, это никакие не народные волнения. Народных волнений я, честно говоря, там видел только драки на уровне деревни, так сказать. Да и то там всегда бывают заводилы, зачинщики и прочее. Здесь, в моем понимании, действует некая часть элиты. Так бывает. Да, этой элите там на Западе что-то там обещают, какие-то бонусы, так сказать. Ради этого они готовы поднять восстание и подпалить родную страну ради личной выгоды. Так бывает, да. Такое мы видели в Грузии, такое мы видели на Украине, во всей Прибалтике. Мы все это 100 раз видели. Сможет ли товарищ Мерзиёев с этим справиться, я не знаю. Вот товарищ Каримов, он был... мужчина крайне решительный, когда у него в Андижане нечто подобное в Ферганской долине затевали, там, как бы это сказать, народ, мягко говоря, живет не сильно богато, сильные, так сказать, это, пытаются раздуть какие-то исламистские фундаменталистские настроения, там, ваххабитов там наплодить и, в общем, устроить религиозный переворот. Ну, он с этим достаточно сурово в городе Намангане разбирался и разобрался. Сможет ли товарищ Мерзиёев? Я думаю, что сможет, да, он тоже мужчина серьезный. Не сможет сам, но рядом есть мы можем помочь всегда. Вот Казахстану помогли, неплохо получилось. Прекратилось ли все в Казахстане? Я сильно сомневаюсь. Нет, пакостить будут. Нас, повторюсь, на оперативных работах все время учили, что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. В этом ее суть. Ее нельзя останавливать ни на секунду. Всех остальных, я вас уверяю, там учат точно так же. Нельзя останавливаться, нельзя бросать. Поражение тут, это победа вон там. Не снижать накал, мочи всех подряд. Вот.
Хороший призыв такой гуманистический.
Так это с их стороны. С нашей стороны нельзя расслабляться категорически. Ни о каких расслаблениях не может быть
речи. Ну, то есть все-таки прощупывают сейчас... они.
Да, это естественно. Никуда они не денутся. Так будет всегда. Это же как это. Вот был Советский Союз. Там же все время кто-то через границу лез, привязав к ногам коровьи копыта задом наперед, там с парашютами какими-то. Честно, да. Что? Я вам не рассказывал отличный случай, как я да, через советскую границу лезли толпами. Я как-то приехал в Берлин, я там в школе учился рядом, и когда Восточный Берлин был, нас туда не пускали, к Рейхстагу. А посмотреть интересно, он там расписан или нет, вот до Бранденбургских ворот было не дойти. А когда приехал уже взрослый, границы нет, пошел, посмотрел, Рейхстаг, все дела, сфоткался, надписей нет, там есть только кусочек внутри оставили. Вот. Зато рядом на заборе висит некий мемориал, так сказать, из там, фотографий граждан, которых застрелили ГДРовские пограничники при попытке перелезть через Берлинскую стену, то есть пересечь государственную границу. Было их там, по-моему, не то 16, не то 18 человек. А вот у меня в Советском Союзе была книжка про нашего пограничника Карацупу и его собаку Индуса, который нес службу на Дальнем Востоке. Так вот, только один Карацупа лично пристрелил, по-моему, 345 нарушителей государственной границы. Один. А как-то ваши вот эти, которые в открытую нарушают границу и знают, что по ним будут стрелять и туда лезут, это как-то непонятно. Спецслужбы должны нести службу четко.
Даже не вздумайте работать в детском садике. Понимаете, так ласково рассказывать, как кто-то кого-то застрелил. Таким голосом, дружок, я расскажу тебе сказочку.
Это ж враги откровенные.
Хорошо, по поводу врагов или не врагов. Бывшая сотрудница одного нашего федерального канала, Марина Овсянникова, друзья, вернулась в Россию, потому что Die Welt не продлил с ней контракт, который был заключен на 3 месяца. Ну вот теперь, оборачиваясь назад, мадам выскочила с каким-то безумным плакатом. Мадам покричала, за мадам заступился Макрон, уехала в Европу, устроилась на работу, работу не продлили, вернулась. Вот что это было, как вы считаете?
На мой взгляд, обыкновенная глупость. То есть вот для меня тоже загадка, а как вот эти люди оказываются в государственных СМИ? То есть, я ничего против не имею там свободы слова, свободных взглядов, но ты здесь работаешь, здесь получаешь зарплату, и, значит, ты не согласна, да, с государственной политикой. Работая на государство, ты с государственной политикой не согласна. Вот для меня вот это странно. Я бы не стал работать, например. Мне вот прикид что-то, и я с этим человеком работать не буду. Или с организацией просто не буду. Потому что так в моей душе спокойнее. Это раз. Во-вторых, вот она там выскочила с этим своим дурным плакатиком. Зачем это? Для чего? Тоже, кстати, странно, что можно такое производить. Там нет задержки, чтобы можно было нажать на кнопку, и это не попало в эфир. Очень странно. Далее поехала за кордон. 3 месяца отработала, то есть показала себя совершенно профнепригодной. Ты там не нужна. И вот она едет в Россию.
Вам ее жаль?
Нет, конечно, это глупость какая-то человеческая. Смешно просто, но я особо бы обратил внимание. Ее не записали во враги народа, не пустили по следу СМЕРШ там ликвидировать еще что-то.
СМЕРШа
пустили
нету.
Обратно. Да живи ты на здоровье, господи, кому ты тут нужна? На здоровье, никому никакого интереса нет. Тетенька полностью похоронила свою профессиональную карьеру, реноме, так сказать. Ну, поздравляю, молодец.
Ах, будем надеяться, что Дмитрий Пучков пожалеет Марину Овсянникову и предложит ей поработать на его канале. Друзья мои, это будет сильный ход перевоспитания. Вернемся через неделю. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, радио «Комсомольская правда».
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.